Глава 5. Кертис О'Кифф вошел в шумный, огромный вестибюль отеля Сент-Грегори стремительно, точно стрела, пронзающая яблоко. Яблоко слегка подгнившее, иронически подумал он. Осмотревшись вокруг, он своим опытным профессиональным глазом сразу подметил кое-какие детали. Вроде бы пустяки, весьма показательно. В кресле валяется газета, которую никто и не думает убирать. В урне с песком возле лифта полно окурков. У посыльного на форме оторвана пуговица, в люстре под потолком перегорели две лампочки. У входа в отель Сен-Чарльз-Авеню швейцар в форме болтает с продавцом газет, вокруг бурлит поток гостей и прохожих. Рядом с О'Кифом сидит пожилой помощник управляющего, всецело погруженный в свои мысли, даже не смотрит вокруг. Случись нечто подобное в одном из отелей О'Кифа, при всем невероятии и подобной нерадивости, там немедленно были бы приняты меры вплоть до увольнения. Но ведь Сент-Грегори — не мой отель, — напомнил себе Кертис О'Кифф. Пока еще не мой. Он направился к портье. Высокий, стройный, в хорошо отутюженном темно-сером костюме, он шел танцующей и скользящей походкой. Он всегда так двигался. На корте для игры в гандбол, где он бывал довольно часто, в бальном зале или на качающейся палубе своей океанской яхты «Корчмарь-4». Он очень гордился своим гибким, натренированным телом большую часть своей жизни, а было ему 56 лет, на протяжении которой он из человека безвестного постепенно превратился в одного из богатейших и самых неспокойных в стране людей. Портье за мраморной стойкой, едва взглянув на О'Кифа, протянул ему регистрационный бланк. Магнат даже не притронулся к бумажке. Спокойным, ровным голосом он сказал. «Моя фамилия О'Кифф. Я забронировал два люкса. Один для себя, другой для мисс Дороти Лэш». В эту минуту он увидел, как в отель вошла Додо. Длинноногая, с пышным бюстом, притягивающая мужчин, как магнит. Она шла, и словно по команде поворачивались головы, застревали в горле слова. Так было всегда и везде. О'Кифф оставил Додо у машины присмотреть за багажом. Ей доставляло удовольствие время от времени заниматься такими вещами. Но все связанное с мозговыми усилиями было выше ее возможностей. Фамилия О'Кифф произвела на портье такое же действие, как если рядом разорвалась граната. Он буквально одеревенел, потом расправил плечи. Встретившись взглядом с холодными серыми глазами, которые, казалось, насквозь пронзали его, портье мгновенно переменился. Безразличие тотчас сменилось угодливой почтительностью. Он инстинктивно поправил галстук. «Простите, сэр, вы и есть мистер Кертис О'Кифф?» Магнат кивнул, на лице его мелькнула улыбка, и он сразу стал похож на того, который, сияя улыбкой, благостно смотрел на вас с полумиллиона проспектов «Вы мой гость». Экземпляр такого проспекта всегда лежал на самом видном месте в каждом номере каждой гостиницы О'Кифа. Этот проспект предназначен для вашего развлечения и удовольствия. Если вы пожелаете взять его с собой, сообщите об этом портье, и мы впишем в ваш счет $1.25. «Пожалуйста, сэр. Я уверен, что ваши апартаменты уже готовы, сэр. Одну секунду, сэр». Пока портье искал карточки с указанием отведенных О'Кифу номеров, магнат отступил на шаг от стойки, давая возможность подойти другим прибывшим. Всего несколько минут назад здесь было относительно спокойно. Теперь начался один из приливов, какие бывают в отеле каждый день. Ко входу, залитому горячим ярким солнцем, то и дело подкатывали автобусы и такси, доставлявшие из аэропорта людей, прибывших, как и О'Кифф, утренним рейсом из Нью-Йорка. Здесь явно собирались участники съезда, как не приминул заметить О'Кифф. Огромный транспарант, свешивавшийся со сводчатого потолка вестибюля, гласил: «Добро пожаловать, делегаты Конгресса американских стоматологов». К О'Кифу подошла Додо, За ней, как жрецы за богиней, следовали двое нагруженных чемоданами посыльных. Под яркой шляпой с большими мягкими полями, не скрывавшей, впрочем, длинных пепельно-белокурых волос, на гладком, как у ребенка, лице блестели широко раскрытые голубые глаза. «Керти, говорят, здесь остановилась уйма зубных врачей». «Рад, что ты сообщила мне об этом», — сухо заметил он. «А то я бы и не знал».
«А может, мне все-таки поставить, наконец, пломбу? Я ведь давно собиралась это сделать, но все как-то не получалось.
Они будут раскрывать здесь собственные рты, а не смотреть в чужие». Дода по обыкновению растерянно уставилась на него.
Что-то происходило вокруг, а что, она никак не могла взять в толк.
Управляющий одним из отелей О'Кифа, не подозревая, что сам босс слышит его, сказал как-то про Доду.
«У нее все мозги в сиськах, беда лишь в том, что они разъединены».
О'Киф знал. Кое-кто из знакомых немало удивлялся тому, что он выбрал Доду в качестве спутницы. При его богатстве и влиянии он мог пригласить на эту роль почти любую женщину. Но знакомые могли лишь догадываться о безудержном темпераменте Дода, который они наверняка недооценивали, а она, послушная его воле, умела и до предела возбудить себя и сдержать. Ее глупость, равно как и частые промахи, выводившие других из себя, казались О'Кифу просто забавной. Вероятно, ему порой надоедало находиться среди умных, острых людей, которые непрестанно стремились помириться с ним силами. И все же он собирался скоро расстаться с Додо. Она уже почти год была с ним, дольше многих других. А ведь под рукой находилась голливудская галактика, в которой восходящих звезд хоть отбавляй. Конечно, он позаботится о Додо, употребит свое влияние, чтобы ей дали одну-две роли в фильмах и... Кто знает, может, ей даже посчастливится сделать карьеру. У нее отличное тело и лицо. Другие, при одних таких данных, поднимались довольно высоко. А в эту минуту портье вновь подошел к стойке. «Все готово, сэр», — сказал он. Кертис О'Кив кивнул. И вслед за старшим посыльным, появившимся будто из-под земли, небольшая процессия проследовала к ожидавшему ее лифту.